Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! Впервые за 4,5, наверное, месяца...
За 5.
Хорошо, ты считала, тебе виднее. Программа «Семейный час» выходит из нашей светлой студии «Радио Вера» на Андреевской набережной. И какое же это счастье словами не описать. В нашей студии вас приветствует ведущая Алла Митрофанова.
Александр Ананьев, ведущий, который, наверное, больше всех нас так стремится... Это лучше не говорить.
Да нет, почему? Стремиться выбраться из гардеробной – это нормально, Алла Сергеевна. И сегодня мы поговорим о... На самом деле, вот у нас такое настроение приподнятое, ну, оно и объяснимо. Мы наконец-то в нашей студии. Но поговорим мы о вещах серьезных, а местами так и вовсе скорбных. С замечательным собеседником, клириком Николы Угрешской духовной семинарии, кандидатом богословия, писателем, автором нескольких десятков книг, как он сам говорит, но некоторые из них тонкие, священником Валерием Духаниным. Добрый вечер, отец Валерий.
Добрый вечер, дорогие Александр, дорогая Алла, наши дорогие радиослушатели. Ну, конечно, может быть, они уж не настолько скорбны-то будут, вопросы, о которых мы поговорим.
Но на самом деле у нас здесь вот за минувшие пару недель было несколько очень сильных переживаний, терзающих душу, которые заставили задуматься нас о многом. Вот о них мы и хотим поговорить. Однако сначала я хочу еще раз поблагодарить вас, отец Валерий, за настоящее счастье побывать у вас в гостях. На съемках программы будут двое. Отец Валерий вместе с матушкой и детьми, и даже домашними животными, стал героем нашей программы на телеканале «Спас». Вот при случае, друзья, обязательно найдите ее, она лежит на сайте телеканала. Посмотрите, это настолько светлая, настолько чудесная семья, построенная настолько по-христиански, причем без надрыва, как-то спокойно, вопреки тем испытаниям, которые выпали на долю отца Валерия, а, соответственно, всей семьи. И вот о них мы хотим поговорить. Испытания и скорби как верный путь ко Христу. Как преодолеть трудности по-христиански? Как не потерять веру в Бога, когда в семье случаются болезни и даже потери? Наконец, как научиться ходить по воде? Об этом мы как раз и сегодня хотим поговорить.
Да, не так давно в воскресном Евангелии был эпизод, когда Спаситель ходит по воде, и апостол Петр хочет идти ему навстречу. Господь его благословляет, и он идет, а потом он смотрит вокруг. То есть он отводит глаза, получается, от Христа, он смотрит вокруг, и там буря. И у него нормальная, абсолютно естественная человеческая реакция. Он испугался и начал, как следствие, начал тонуть. То есть вот он шел-шел по воде, а потом увидел, где он идет, и, да, ему стало страшно. И мне кажется, что обстоятельства, в которых оказались мы сейчас, ну, я думаю, многие из нас, вот, понимают этот страх апостола Петра. Ходить по воде в такой ситуации – это высший пилотаж. Отец Валерий, вот в той буре, в которой мы сейчас оказались, у кого-то непонятки с работой, у кого-то непонятки со здоровьем близких, что еще страшнее, да, там дети пойдут, не пойдут очно в школу, и вот все эти вопросы начинают мозг выносить.
Да что там говорить, у нашего дорогого друга, замечательного священника, скончался 6-летний ребенок. Вы представляете себе, какая буря? Как не уйти на дно?
Да, вот последнее, что как раз вы упомянули, это все-таки огромное такое испытание, да, когда чадо твое переходит в иной мир. Но на самом деле, вот не все мы, может быть, про это рассказываем, но в какой-то мере мы все через это проходим, потому что, ну, скажем так, бывает так, что, допустим, вот, вроде бы поначалу начинается ребенок и беременность, и потом вдруг раз, и все. А мы же понимаем, что это уже ведь бессмертная душа, и он переходит сразу в иной мир, но это вот приносит свои такие трагедии, свою душевную боль. Хотя ты, может быть, никому про это не говоришь, и другие-то они не поймут. Ну что там, прервалась беременность, да, вот сама по себе там, замер плод, и все. А тогда, как ты понимаешь, что все равно это твое чадо, которого ты не дождался, да, но, с другой стороны, ты понимаешь, что это, прежде всего, Божие чадо. И ребенок, он намного чище, чем мы, Понимаете? Вот раньше-то я думал как? Вот ты обрел веру в Бога, там крестился, тут Божья благодать тебя, значит, помогает. Сейчас вот ты какой-то духовный опыт наработаешь, а потом проходят года, ты видишь, что с годами только больше грехов становится. И думаешь, ну это просто ужас какой-то. Вот. Ну да, ты и там и каешься, и исповедуешься, но все равно потом про что-то вспоминаешь и думаешь, ну вот нет, вот лучше бы этих грехов бы не совершал вообще никогда. И тут вдруг видишь, что какой-то ребенок, допустим, он чистым взят на небо и понимаешь, что он намного выше и чище тебя, поэтому, может быть, для него это какое-то такое на самом деле счастье, чем то безобразие, в котором ты сам подчас бултыхаешься. Вот как, конечно, такой вообще редкий случай, как один священник, у него, ну, получается, там во время пожара двое чад погибли, и ну, он прямо, конечно, страшно переживал и молился, и ему было дано увидеть, как Божья Матерь, вот она двух его детей как раз держит за ручки, и там, где вот врата рая прям видны, и что эти его детишки, они настолько радуются, что прямо чуть ли там не прыгают от счастья, то, что вот их Господь сподобил этой райской жизни. Поэтому, видимо, есть какие-то совсем иные, да, смыслы у этих утрат, потому что утраты эти, они земные, а там мы все, в конечном итоге, там мы все встретимся. Именно в том мире, пройдя вот через эти врата, вот, я понимаю, что это не может быть каким-то таким утешение, может быть, сейчас.
Mm-mm, вообще не может. Никак.
Да, и поэтому, ну, тут просто вот мы идем по этому пути постоянных утрат. Вот и все. И это нужно принять просто как некую данность. Но в самом начале, пока вот вы не произнесли этот пример насчет священника, да, я-то думал о другом немножко сказать, о том, что специально-то ходить по водам не нужно пытаться, понимаете? Вот Петр, он был слишком горячий такой, он всегда был, старался как бы опередить других в своем рвении, он первым исповедовал Христа, что ты Сын Божий, и Господь говорит ему, что не плоть и кровь тебе это открыли. Конечно, Петр здесь это и прозрел, это Божие откровение, но он всегда как-то пытался опережать других, и вот здесь он тоже пытался проявить эту веру больше, чем у других. Ну, собственно говоря, нам-то разве требуется специально выходить из какого-то судна, корабля, чтобы идти по волнам? Нам достаточно пребывать внутри вот этого кораблика. Если есть семья, то пусть будет семья, да. А потом для нас огромный корабль — это церковь, богослужение, да, единство со Христом. И специально как-то пытаться вот продемонстрировать какую-то особую веру, да, чтобы перешагнуть за корму какого-то судна и прямо так вот по водам идти, я думаю, специально к этому стремиться не стоит. Это вот преподобная Мария Египетская, у нее действительно, в конце концов, вот ей Господь дает это, что она Иордан переходит по суху, но сама она к этому не стремилась, просто вот за ее такой путь покаяния, исправления жизни, вот она это прошла. Ну, а нам надо просто понять, что, ну да, волны, да, какие-то вот скорби, но, может быть, это и есть то, что через что Господь нас и обработает, вот как камушки, да, понимаете, когда драгоценные камни, когда их находят, они вообще не обладают на самом деле никаким блеском, и, ну так вот внешне, это вообще никакой ценности не скажешь, что там есть. Но когда камни уже начинают обрабатывать, там оттесывать грани, и уже вот они начинают сиять совершенно иным светом, да, то есть обработанные камни. Может быть, вот эти скорби, это есть такое горнило, которое переплавляет золото, да, или вот эта вот обработка драгоценных камней, чтобы они приобрели настоящий блеск. Но по-человечески это все получается какие-то такие рассуждения. А вот когда ты уже внутри этих, собственно, скорбей, то, может быть, ты тоже вот можешь сказать что-то об этом более так конкретно. Но тут, наверное, вот ваш вопрос сейчас.
Вот смотрите, ситуация, да? Отец семейства, который привык, что он работает и семью, естественно, кормит, на себе несет и так далее. И вот с работы он теперь в подвешенном состоянии. А если, к примеру, еще там не работает жена, например, она в декрете, потому что второй там, или третий ребенок родился, да? Вот, и он в подвешенном состоянии, и вообще неизвестно, что будет дальше. Что мы видим экономическую ситуацию и в России, и в мире, и понятно, какого-то вот такого вау-эффекта ожидать, скорее всего, не придется. Того, что внезапно там производства, которые остановились, возобновят работу, от того, что закрывшиеся компании сразу же откроются, от того, что те предприятия, где производство сократилось, мгновенно там все это расширит. Нет, мы же понимаем, мы реалисты. Да, такого не произойдет. И вот, пожалуйста, как быть?
Да, и в этот момент отец смотрит себе под ноги, чувствует, что вода не твердая, он уходит на дно и теряет из виду Бога.
А запасы денег на 2 недели хватит, например. Ну, естественно, там они старались какие-то запасы делать. Но во время изоляции, например, все уже закончилось.
При этом краешком мозга отец... Я просто хорошо понимаю эту ситуацию, я был на его месте. Краем мозга он понимает, у Господа есть для меня все, ему ничего для меня не жалко. Я могу получить все и даже больше. Но что происходит? Но почему я иду на дно?
Вот, Александр, как раз вы проговорились в одном очень важном таком существенном моменте, когда сказали, что я был в этой ситуации. И это значит, что, оказывается, все мы бываем в такой ситуации.
Ну, безусловно.
Господь нам ее подает по какой-то причине, но потом приходит такой момент, что мы действительно смотрим на это как на пройденный этап. Вот у меня знакомый такой диакон есть, диакон Дмитрий, который вообще мозаику делает, и очень много храмов он украсил, потом он с детьми занимается, и дети... Он детей учит мозаике. Причем научить детей мозаике — это... Ну, просто вот это вот высший пилотаж. Почему? Потому что дети неусидчивы. А мозаика, ее выполняет, например, одно такое полотно, допустим, ну, 4 месяца, скажем. Это самый такой быстрый срок. Вот представьте, что насколько ребенок туда входит, да, и начинает всем этим заниматься. Потом, ну, мало того, что он как бы отец Дмитрий, он там иконы пишет, я как вообще вначале художником был. Так вот он мне говорит, а он вообще, ну, значительно старше меня, он говорит, что вот меня можно куда угодно, вот на любую точку планеты забросить без всего, и я там выживу. То есть он действительно, он в советское время там художник, нельзя сказать, что художники получали там очень много, да. Потом, знаем, 90-е годы, когда там тоже все там рушилось, и где-то он носил, как грузчик, вот эти мешки с какими-то там тяжестями, вот, где-то как-то подрабатывал, и все равно он вот со своего основного пути даже не сошел. Мало того, что у него там 4 детей, четверо. Не один, не два, а четверо. И он построил дом, именно такой частный дом, да, без каких-то особых субсидий со стороны каких-то там предпринимателей. Вот. А секрет-то прост. Я вам скажу так, что вот когда ты, тебе кажется, что все вот рушится, почему? Потому что, допустим, увольняют. Ты просто вот сейчас, вот в этот момент, скажи для себя, что вот если Богу так надо, значит, вот так надо. Раз на 2 недели есть еще средства на пропитание, значит, это уже огромный запас. Но человек, который, в принципе, работоспособный и любит работать, человек творческий или там какое-то ремесло, то есть человек, который привык работать, он, в принципе, не может погибнуть, потому что всегда Господь ему подаст какой-то вот вариант, понимаете? И мы гибнем не из-за того, что нас где-то уволили или еще чего-то там. У меня, например, еще до принятия священного сана увольняли достаточно часто.
Серьезно?
Но я, может быть, и не спешил там специально где-то оставаться. И я все время так трудился, что 4 работы. 4 работы. Ну, в основном, конечно, это была преподавательская деятельность. Также там писал книги. И, кстати, были неплохие гонорары. Вот. И там еще чего-то. И получалось так, что... Вот я знал, что где-то уволят, но 3 работы еще есть, потом действительно увольняют, еще появляется работа. То есть все равно опять 4 их. Потом еще, значит, опять увольняют, опять.
А 4 работы – это столько вам было необходимо, чтобы семью прокормить?
Ну,
то есть это не просто же там не спорт какой-то, быстрее вышли?
Я вот я честно говорю, вот вы поставили конкретную проблему, но я, наверное, какой-то странный человек. Я вообще не понимаю, что значит быть безработным. Вообще, в принципе. Это при том, что... Ну, вы скажете, что да, ты там священник, понятно. Нет, я священником стал в 38 лет. Понимаете? До этого как-то там трое детей, семья. Жена по состоянию здоровья не особо могла там что-то делать. Потом все равно даже тоже, кстати, и дом построили. И мне, честно говоря, вот непонятно, почему, как так вот можно быть безработным, когда со всех сторон все время какие-то предложения, вот пойдем, потрудись, помоги здесь. И когда ты отдаешься работе какой-то, то всегда появляются какие-то новые варианты. То есть для того, чтобы не быть безработным, надо просто вот ответственно выполнять то, что ты делаешь. Надо прислушиваться к тому, что вот поступает со всех сторон, и непременно что-то вот новое появится. Не может быть такого, что вся страна вдруг вот сложит руки, да, скажет, что нам не нужны никакие там трудящиеся, нам вообще ничего не надо. Просто мы где-то загоняем себя в какие-то тупики и думаем, что вот нет, вот только я там буду вот главным инженером где-то, да, только вот это. А вот, может быть, Господь, Он немножко обводя тебя вокруг вот этой должности, продвинет тебя еще дальше, если ты трудолюбив.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Священник Валерий Духанин, клирик Никола Угрешской духовной семинарии, кандидат богословия. Я, Александр Ананьев, и Алла Митрофанова говорим сегодня о том, как научиться ходить по воде и не уйти на дно?
Удивительные слова, отец Валерий, вы сейчас произнесли. Мы сами загоняем себя в тупики. Я вспомнила, тут мы недавно с Сашей, я делилась, в общем, комментарием одним, который увидела в соцсетях, по поводу того, как нанимают на работу представителей разных народов. Некий хозяин бизнеса, у которого там, по-моему, свое кафе, у него там работают латиноамериканцы, испанцы, русские и украинцы. И вот он отзывается о качестве работы каждого из...
Не о качестве, об особенностях.
Об особенностях, действительно, да. Особенностях национального менталитета. Значит, что он говорит? Латиноамериканцев, говорит, больше на работу брать не буду. Уволить их нельзя по законодательству, да, но работают из рук вон плохо, они все время болтают или ходят наперекур. Ну, вообще не добьешься от них ничего. Испанцы, в принципе, они тоже любят поболтать, но с работы более или менее, ну, получше у них, но очень любят тоже отдохнуть.
Они работают в свободное от разговоров время.
Да, в свободное...
Но работают
да,
неплохо.
Да, но работают неплохо. Когда работают, то неплохо. Русские отлично работают. Все хорошо, все по делу, трудолюбивые. Но как начнут свои вот эти о смысле жизни разговоры? Вот все, тушите свет. То есть они постоянно в поиске того пути, как спасти мир, а мир необходимо спасать, потому что скоро все схлопнется, рухнет и так далее.
Каждый раз, когда у меня в работе нет духовной составляющей, я кидаю табуретки.
Вот примерно так. Украинцы, он говорит, работают, не покладая рук. На выходные работу просят. Языком любят, конечно, поболтать, но всегда о каком-то вот таких-то бытовых делах и между делом обязательно. И у них все кипит. Он говорит, у меня, как у хозяина бизнеса, еще пока нет своего жилья, а эти ребята, которые у меня по полтора года работают, уже построили себе дома и семьи свои сюда, в Европу, перевезли. Понимаете? Вот. То есть у нас, видимо, где-то на подсознание заложено, что мы себе организуем проблемы. Может быть, мы это любим очень. Нам вот этим поиском смысла жизни постоянно очень важно заниматься. И, наверное, иногда это супер как хорошо, а иногда может и на дно утянуть.
О том-то и речь, что мы любим найти какую-то проблему глобальную такую вот, или создать ее, нарисовать, и мучиться от способов ее преодоления. То есть тут что-то такое вот от философских романов Достоевского, да, что
какая-то... Испортил нас все-таки.
Ну, здесь, конечно, изломы истории такие вот, да, что мы действительно рушили много по истории у себя, меняя строй то туда, то сюда, и, видимо, уже такая психология каждого конкретного нашего человека, гражданина, она в миниатюре отражает, что обязательно должны быть какие-то крупные изломы, обязательно должны быть какие-то крупные проблемы, и как же спастись при этом? Вот. На самом деле, я вот сразу сейчас открою такое главное правило, которое ну, действует стопроцентно. Чтобы не тонуть, надо просто вот выкинуть все мысли, понимаете, о проблемах. И просто сказать, вот как Господь даст, так пусть и будет. Вот что Господь пошлет, пусть то и будет. И поверьте, что мы вот настолько накручиваем себе, что потом сами не знаем, как это разрешить. А когда ты просто перестаешь об этом думать и вот делаешь то, что тебе нужно конкретно делать в таком практическом плане, то намного это легче все осуществить. Ну, увольнение, я не думаю, что это огромная проблема. Ну, всегда же кто-то кого-то увольняет, понимаете? Это вот...
Ну, это просто удачный пример. Отец Валерий, я вот его сейчас раскручу еще немножко. Вот мне очень важно понять то, о чем вы сейчас сказали. Головой я понимаю... Выкини из разума все проблемы, доверься Богу. То же самое мне сказала одна моя хорошая знакомая, когда возникла ситуация, что вот я оказался с трудовой книжкой в столе. Но как это сделать? И самое главное, вот я как мужчина не принимаю такую позицию. Вместо того, чтобы начать... мониторить все сайты с работы, вместо того, чтобы пытаться звонить, договариваться, бегать навстречу, вместо того, чтобы пытаться продавить ситуацию и решить эту проблему, отец Валерий сейчас предлагает мне: Саша, сядь, успокойся, выкини с головы все проблемы, Господь все за тебя решит.
Я говорил не это.
Так.
Я не сказал, что сиди сложа руки. Я говорю о том, что перестань внутри суетиться. Перестань изъедать самого себя. Перестань мучить и терзать себя вот этими внутренними такими, ну, неврозами, что ли, что все вот плохо, что все обвалилось. Поверьте, человек страдает больше не от проблемы, а больше от переживания проблемы, от ее пережевывания внутри, о том, что ты ее мусолишь с разных сторон, и вот ты ушел в нее, да, внутри, и мысли крутятся, крутятся, они тебя изводят, не дают тебе спать. Утром просыпаешься без сил, думаешь, что делаешь. А надо просто вот, вот эти переживания выкинуть и все, но это не значит сидеть, сложа руки, понимаете?
Я понял.
То есть ты именно так спокойно изучаешь, куда там еще дальше посвятить себя, да, но вы поймите, что работы настолько много, что я даже не представляю, как можно просто сидеть, но это ты от тоски просто умрешь, если ничего не будешь делать. А всегда какие-то предложения идут, кто-то чего-то просит. Наоборот, мне кажется, что работы преизбыток, все время приходится кому-то отказывать, вот они ждут чего-то от тебя, а ты не можешь. Вот вы упомянули рабочих, которые выполняют. А я вам даже приведу пример такой, что приходилось сталкиваться с гастарбайтерами, выходцами из среднеазиатских республик. И я вам скажу, что там тоже очень разные. И бывают вот настолько ответственные мастера своего дела и профессионалы, они вроде бы без высшего образования. Вот они выходцы с Узбекистана, Таджикистана. Вроде бы там они... Ну, не учились в этих училищах, но у них настолько ум цепкий и профессиональный, что он тут же вот сконструируешь что-то из ничего. Там где-то что сломалось, он тут же так сделает, что это все отлично стоит. Надо куда-то забраться на какую-то конструкцию. Он такой способ придумает, что там даже лестница не понадобится. Починит, сделает. И вот они, я замечаю... На них все время такой спрос, что порой приходится ждать полгода, что он приедет на твой именно объект и что-то выполнит. Понимаете? А вот если ты ждешь просто вот сорвать больше денег, там из-за того, несколько там лопаты немножко там покопал, да, и сорвать побольше денег, и голову не прикладываешь, то ты ничего не заработаешь. То есть, если ты безответственный человек, то тебе ни на какой работе у тебя ничего не получится. А если ты человек ответственный и думающий, то неважно, откуда ты вышел, там, с Узбекистана, с Таджикистана, на тебя всегда будет спрос, как на специалиста. И еще люди будут ждать тебя по полгода, когда ты освободишься с одного объекта, чтобы перешел на следующий объект. То есть вот в чем дело. В том, чтобы ты вообще любил работать. Понимаете? Чтобы ты думал не о заработке, как бы вот мне заработать. То есть если ты думаешь о заработке, то понятно, что у тебя работа ушла и нет заработка. А вот когда ты любишь работать, это другой подход. Вот ты любишь работать, и работа, она всегда есть, и через это открываются новые предложения, соответственно, и средства какие-то поступают. Я просто вот говорю о совсем других подходах.
Открытые двери в голове, они как раз гарантия того, что у тебя, наверное, как всегда будет работа, даже если ты окажешься в самой кризисной ситуации. Закрытые двери, когда ты форточки все в мозгах захлопываешь, сидишь в оппозиции к миру и в обиженном состоянии. Вот в этом положении просто почему мы в программе «Семейный час» эту тему подняли. Опасность в том, что вся семья в итоге может оказаться в этом твоем круговороте хождения по пережевыванию вот этой проблемы, о которой отец Валерий, вы сказали, да, что хватит пережевывать. В итоге там, и если у жены такая сложность, то обязательно в этом кругу окажется муж.
Если даже муж, если ваше уныние бессимптомно протекает, вы можете заразить им близких.
Заразите детей 100% тоже. И вот это получается как спрут какой-то, расползающийся по всей семье. И в итоге ну, все в каком-то нервике, унынии, и начинают уже потом накручивать друг друга. И это действительно непросто потом из этого выбираться.
Так вот мы и говорим, что ты освобождай свои мозги от лишних мыслей, прежде всего. Потому что если у тебя в одну минуту будет 70 тысяч мыслей, да, и все они какие-то отрицают, ну сам подумай, во что превратится твоя жизнь, и вместо того, чтобы увидеть рядом с собой своих деток маленьких, да, которые вот они лопочут, лезут к тебе, обнимаются, а ты погрузился в какие-то там мысли, вот мне там не до вас. А где же она будет тогда, жизненное счастье? Жизненное счастье — это когда ты вот любишь тех, кто рядом с тобой. Понимаете? Ты не ушел в какие-то мысли там о будущем, еще о чем-то. Работа что? Вот в том-то... Это вот как раз ловушка есть, что мы думаем, что счастье оно будет, если вот мы там крепко держимся на какой-то работе. Да нет. Счастье наше только когда мы созидаем прежде всего вот семью свою, детей, когда мы вместе с женой, мы вместе проводим какое-то время, мы учимся замечать друг друга и отсекаем все вот эти лишние переживания, тогда мы можем друг друга поддержать в любой проблеме. Вот, ну, а работа, она всегда, всегда будет работа.
О том, как смириться с неизбежным и как не злиться на неисправимое. Об этом мы продолжим разговор с нашим собеседником, священником Валерием Духаниным в программе «Семейный час». Через минуту полезной информации на Светлом радио. Не переключайтесь.
«Семейный час» на радио «Вера».